Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 20 лет.
И я, Марусь Миронова, продюсер и редактор Forbes Young, мне 42.
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. Во втором сезоне мы продолжаем искать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?».
Я люблю, когда все чисто и убрано. Как-то вот легче дышится и хорошо на душе, а вот убираться я совсем не люблю. Особенно сейчас, когда у меня семья и убираюсь я, а хаос наводят другие, причем через 5 минут после того, как я все привела в порядок. Я долго искала баланс в своих отношениях с чистотой и научилась принимать беспорядок, а не кидаться его моментально устранять. И когда выходила замуж, сразу предупредила своего будущего мужа, что гладить рубашки я не буду, либо сам, либо химчистка ему в помощь. В целом, быт для меня сейчас – это не про чистоту и порядок, а больше про уют и ощущение дома.
Мне очень обидно от того, что нейросети и искусственный интеллект сегодня заменяют творчество в нашей жизни. Он пишет, рисует и создает за нас, освобождая нам время для домашних дел.
Хо-хо.
А хотелось бы, да, конечно, чтобы было наоборот, чтобы в то время, как мы занимаемся чем-то высоким, искусственный интеллект за нас моет, гладит и убирает. Сегодня молодое поколение бросает вызов привычному разделению труда в семьях и выступает за модель, в которой задачи справедливо распределяются между всеми членами семьи.
Напомню, что в этом подкасте мы будем рады услышать и обсудить ваши истории, поэтому запустили в нашем телеграм-канале специальный чат-бот. Не стесняйтесь, присылайте свои рассказы и истории. Ссылку на бот мы оставили в описании выпуска.
А разбираться в том, что делать, если не получается навести порядок в бытовых вопросах, мы будем вместе с доктором психологии, преподавателем МГИМО, автором книг-бестселлеров по эмоциональному интеллекту Викторией Шиманской.
Здравствуйте, Виктория!
Здравствуйте, здравствуйте, коллеги.
Ну что, расскажите нам, пожалуйста, какая вы в быту?
Ну, у нас с вами точно есть нечто общее. Фактически точно так же я предупредила мужа, что, вот, дорогой, ну вот гладить вот рубашки не хочу. Поэтому вот сам, да, есть такой нюанс, видите, как пунктик. Но на самом деле для меня, и я искренне рекомендую всем прочувствовать эту историю, что быт — это не про тряпки и про кастрюли, а надо понимать, что быт — это про действительно состояние, даже снижение внутренней тревоги. Быт — это про опору. Вот мы просыпаемся утром, да, и вот вариант один. Вокруг бардак, грязь, не дай бог, еще какие-нибудь огрызки. Или же просыпаемся утром, а тут все красиво, тут прекрасные, не знаю, шторки, в окно цветы зеленые, да, и внутри, и снаружи чашечка кофе, она там очень красивая, и молоко в молочнике. И понимаешь, что вот прям вот хорошо. То есть вот эта вот магия и не только утра, но и дня, и всего остального. И быт, на самом деле, это про это. То есть когда человек действительно умеет организовать свой быт, на самом деле у него внутри спокойствие, баланс, он становится таким хозяином своего состояния.
А вот представьте, вы вечером навели порядок на кухне, чтобы с утра прийти и выпить эту чашечку кофе в уюте, в чистоте, в порядке. А просыпаешься, приходишь на кухню, а там разгром, потому что либо кто-то в ночи, когда ты уже легла спать, решил похомячить, либо с утра встал раньше тебя и тоже уже навел свой порядок. Это, конечно...
Очень знакомо. Ну, я уже в браке 21 год, старшему, ну, вот сейчас он уже живет отдельно, ему 20 лет, а младшей дочке мне 12. И, соответственно, история, когда вот да, что-то не убрано, разбросанные кроссовки. Одна из историй, которую вот мне пока дома не удалось решить никакими методами. То есть все равно вот обувь, это вот я тот человек, который переходит и вот на полочке обувь расставляет. Сколько бы вот у нас полочек для обуви не было, все равно. Ну, здесь получается что? Либо ты это принимаешь, либо ты, ну, действительно, понимаешь, что для тебя почему-то это вот, ну, вообще недопустимо. И тут уже нужно четко разбираться, а что же такое у тебя внутри, что, не знаю, там, раскиданные кроссовки настолько тебя триггерят. И это явно не про кроссовки. Это явно про то, что уже это не просто про создание вокруг вот этого уюта, а это значит, что внутри есть какое-то такое очень серьезное чувство, переживание, дискомфорт, который есть иллюзия. Вот я сейчас все тут по полочкам расставлю и... все наладит в жизни. Когда вот конфликты вокруг быта, они, как правило, не вокруг бытовых историй, а про то, что либо, ну, действительно, просто вообще не озвучили. Это, кстати, тоже очень частая история. Каждый, знаете, решил играть в игру, а догадайся сам. Вот сам должен догадаться, что нужно там, где цветы, сам должен догадаться, что нужно за собой убирать. Вот это, кстати, первая история. Простите за банальность, но реально говорим, проговариваем, а лучше прописываем. Вот прям можно сесть и вот вместе прописали. Вот что для тебя важно, а что очень не люблю делать. Ну вот как вы озвучили про рубашки. Ну, кстати, а в результате сработало, сам же гладит рубашки. Ну или там химчистка, правильно?
Была долго очень химчистка. Спустя 10 лет совместной жизни вдруг одна из претензий была такая: ты даже рубашки мне не гладишь. И я такая: стоп! Еще штампа в паспорте не было, я сразу предупредила. Я сейчас улыбаюсь, я вспомнила одну претензию, тоже какая-то была такая перепалка легкая, и я там что-то вот говорила: вот это, вот это, вот это. А муж такой: а ты? Я говорю: ну давай, хоть один мой недостаток скажи, ну один, ну хотя бы что-нибудь, вот скажи, что я не так делала. Ты капучинатор после себя не моешь сразу. Я такая: какой кошмар. Ну и после этого я стала мыть всегда капучинатор сразу.
Вот она.
Чтобы
претензии ликвидировать.
Вот чтобы прямо быть идеальнейшей. Вот чтобы вообще не придраться.
О, вот тут у нас вторая история. Вторая история, что, знаете, вот хочется вот это быть идеальной, такой перфекционизм. Друзья, идеальным быть невозможно. И действительно, то есть когда вот попытка такой идеальная, это когда действительно зафиксировали, сфотографировали. Помните, был век глянцевых журналов, да? Сейчас их там вот все сфотографировали. Но даже в век глянцевых журналов мы понимаем то, что очень красивое, особенно какой-нибудь фуд-фотосессия, то, что там какая-нибудь капелька, это вообще несъедобно, да, то есть еду, которую фотографируют на вот съемках, ее есть нельзя. Там крем для обуви используется, лак для волос, чтобы это все закрепить, и все остальное. То есть, а картинка идеальная. Вот если мы не хотим, да, самообманывать, идеально невозможно.
Впереди еще целый месяц лета. Выкрутите его на максимум в сфере X5 в парке Горького. Это пространство для работы и жизни, партнер этого выпуска, где профессиональные задачи сочетаются со спортом, полезными знакомствами и вечеринками под открытым небом. Сфера X5 стала местом силы творческого и профессионального комьюнити в городе, где каждый может построить идеальный баланс. Полноценно уделять внимание всем сферам жизни, завести полезные знакомства и наполнить копилку ярких летних впечатлений. Прийти можно в любой день по предварительной регистрации, а расписание событий доступно на сайте проекта. Компания X5 предлагает своим сотрудникам, а их более 426 тысяч, не только возможность соблюдать баланс между личной жизнью и карьерой, но и множество вариантов профессиональной реализации. Корпорация объединила 18 брендов, которые принимают самых разных специалистов по более чем 300 направлениям, от кассиров и курьеров до дата-сайентистов, маркетологов и бизнес-аналитиков. Сотрудники X5 растут не только внутри компании, некоторые из них строят параллельную карьеру за ее пределами. Мы поговорили с администратором магазина, архитектором образовательных программ корпоративного университета, курьером, руководителем SMM и пиар-отдела и директором по IT-поддержке и выяснили, как строить сразу два карьерных трека и не выгорать. Читайте истории сотрудников компании X5, которые предпочитают параллельную занятость и имеют железные аргументы в пользу того, что в работе выбирать один вариант совершенно не обязательно, на нашем сайте. Активная ссылка в описании этого выпуска.
Быт – это, кстати, тоже всегда про движение. Ну вот четкая договоренность, то есть что делаю я, что делает супруг. И вот вы, Соня, очень здорово озвучили, говорите, что сейчас зумеры, они за такое очень совместное разделение, да. Но главное, чтобы не получилось, все готовы, не знаю, мыть салат и готовить салат, но никто…
И есть.
И есть, вау, точно. Но никто не готов убирать тарелки. То есть возможно ли это решить? Но на самом деле тут, кстати, креативность приходит на помощь. Вот давайте прямо в моменте. А вот как решить такую задачу? Вот встретились два зумера, пытаются осваивать еще и совместную бытовую жизнь. Поняли, что, оказывается, тарелки не сами пропадают со столов, и за электричество надо платить, то есть какие-то бытовые вопросы. Но вот всем нравится одно, но никто, например, не хочет мыть посуду. Давайте в моменте придумаем решение. Какие идеи?
Ну, кстати, я видела решение проблемы с глажкой. Читала пост от зумерши, которой не то, что рубашки не нравится гладить, ей не нравится гладить в принципе. И не кому-то, а именно себе. Решение было таковым, в общем-то, не гладить вещи вообще, повесить на вешалке, попшикать водой, само оно как-то распрямится, и все. В любом случае, там на тебе разгладится, и будешь ходить счастливой. То есть здесь прям не то чтобы поиск какого-то компромисса, кто в итоге это будет делать. В итоге вообще никто это не делает, и все живут счастливо.
Так и есть. Или материалы, которые... Ну, давайте с салатом там также решим.
Вот я вам расскажу тоже историю своей жизни. Муж, прости меня в 150-й раз, что я все это рассказываю. Надеюсь... Ты не будешь
это
слушать
любовь.
Этот выпуск.
Это любовь.
В квартире, которую мы купили, не было посудомойки. Была раковина, экран. И мы договорились, но не письменно, устно. Мы договорились, что я готовлю, а муж моет посуду. Но у него была такая привычка, что он ее мыть начинал, когда я готовлю. Ну, то есть я понимаю, что еще куча грязной посуды будет после готовки, а он уже помыл. Он как будто бы галочку поставил, я помыл. А раковина все равно полная. Грязные посуды. И вот я так потихонечку ему, пожалуйста, все. А он не воспринимал, он не понимал, в чем проблема, и мы все время жили с грязной посудой. И его и меня это раздражало. Его раздражало, потому что я все время накидываю, а меня раздражало, что он не моет. Ну, как-то mm-hmm. вот вроде каждый делает свое дело, все соответствует договоренностям, но что-то идет не так. В общем, в итоге я до локдауна ковидного успела заменить полностью низ кухни, купила посудомойку, все там перепроектировала для того, чтобы этот вопрос снять. И как только появилась посудомойка, я прям реально вот последнюю секунду успела вот все это купить, и чтобы мне это все собрали. Потом раз, и все, из дома было нельзя выходить. Мы жили с посудомойкой и были счастливы, конфликт тут же снялся.
Представляете, секрет счастья вон в посудомойке. На самом деле, просто действительно была зона напряжения, которая вот нашла решение.
Серьезно, это было прям...
Из-за носков в прямом смысле этого слова. Можно, в конце концов, есть, извините, на одноразовые посуды. Но если вот, ну, вдруг не посудомойка, и там, не знаю, два зумера еще только пока осваиваются. Можно? Можно. Причем сейчас есть очень красивая одноразовая посуда, например. То есть еще найдутся тысячи решений. То есть вот это очень важно понимать, что если вдруг мы останавливаемся на этом конфликте и не находим решение, значит, дело не в посуде, дело не в глажке, да? А дело в том, что мы действительно почему-то не слышим друг друга. То есть всегда нужно задать вопрос, а почему? Не знаю, я не хочу мыть посуду, потому что я устал. Это одна история, тогда есть принцип, да? Вот кто, ну, не знаю, первый пришел или кто готов вот сейчас. И на самом деле для любимого человека... И помыть посуду, и на самом деле даже погладить рубашки, все остальное, по-настоящему это может даже приносить удовольствие. Когда ты понимаешь, что ты делаешь не потому, что я должна тут мыть посуду, а когда ты вот понимаешь, что это его порадует. Или это ее порадует. И вот это вот изменение отношения к этой истории, понимая, что первично твое чувство, и ты видишь ответные шаги от человека в чем-то другом. Потому что если вдруг только один действительно начинает вкладываться в отношения, а там как-то сели, ручки-ножки закинули, да, и нет. Но, скорее всего, это и будет, собственно, таким честным ответом, а на чем тогда держатся наши отношения. Потому что быт, он как катализатор того проявления, где есть напряжение, а где, наоборот, мы хотим порадовать друг друга.
У меня, кстати, возник вопрос и проблема в 11 классе с подружками в Петербург. И мы, значит, стали жить вчетвером, и мы жили в апартаментах, нам надо было как-то тоже распределить обязанности. И, в общем, я уже не помню, кто чем занимался, но под конец мы уже настолько все друг от друга устали, и вот именно мы сами друг другу проговаривали, что проблема в быту, что вот бытовуха нас сожрала, как мы друг с другом это ознаменовали. И здесь у меня вопрос в том, можно ли сказать, что быт совместный, он как-то обнажает те проблемы, которые есть в отношениях, или он, наоборот, рождает проблемы, которых не было до этого?
Ну, скорее он все-таки, смотрите, тут есть несколько составляющих. Если мы говорим о молодых людях, вот это очень важная история, да, которая только, ну, скажем так, действительно начинает устраивать быт, ну, это факт, и очень многие молодые люди, ну, просто это навык, которым их не приучили. Ну, вот там иксы, они были приучены, не знаю, там, знаете, вот с детства вот чистить картошку. То есть в 7 лет, я сейчас помню, точно я пылесосила, я готовила себе еду, убирала, мыла унитазы. Понимаете, ну, когда ты это делаешь, извините, в 7 лет, то ты понимаешь, что там в 45 у тебя точно это не является проблемой. Действительно, очень многие ребята, там, не знаю, 18-19 лет, это к вопросу, что он был не искусственный, но не интеллект. Но он действительно очень много вот на нашем периоде таких иксов, да, заменил вот этих бытовых вопросов. А наши родители, я когда вообще вот думаю о том, что они еще пеленки, то есть в отсутствии памперсов, да, они их кипятили, ой, да, в таких баках, такие вот, я еще помню, у бабушки были щипцы, как щипцы огромные. А это было в коммунальной квартире, где только холодная вода и один, не знаю, туалет на 11 семей. Понятно, что когда после этого у тебя появляется просто пылесос или просто горячая вода, ты уже просто счастлив, и помыть посуду, это вау, да это вообще, это просто ерунда. Угу. То есть здесь надо понимать, что есть точка отсчета. И я искренне, ну вот, обращаюсь как ко всем зумерам, так и к их родителям. Прежде чем, ну вот, эту вот готовность к самостоятельной жизни, надо сделать такой, ну не знаю, чек-лист такой самостоятельной жизни. Это юридическая грамотность, которой многим и взрослым не хватает, финансовая грамотность и безопасность, уж простите, сексуальная грамотность и безопасность, и бытовая в том числе. Причем к ней же я бы отнесла и вопрос, ну извините, а как лечить простуду? Угу. Ну то есть вот, не знаю, а как какую таблетку мне, или я там мед сделаю, там, или липовый отвар, или что-то еще, или морс сварю. То есть вот как только человек понимает, ага, вот эти все составляющие есть, то есть я знаю, как приготовить, я правда могу вымыть унитаз, и я понимаю, какими средствами это сделать. И дальше делегирование даже этих историй. Те же зумеры в 20 лет сейчас многие прекрасно зарабатывают. Могут они вызвать раз в неделю уборщицу для того, чтобы, ну, хотя бы там ванну, там, не знаю, сантехника, какие-то такие, ну, глобальная уборка поддерживать могут. Но это не должно быть от того, что «а я не знаю, каким средством вообще вот это сделать». А если это от такой силы, то есть я могу это сделать. Но я правда, ну, не хочу, я еще могу и заработать, свой креатив пустить, да, в том числе на зарабатывание денег, и я это делегировал. Причем я могу делегировать иногда это на заказ еды, я могу делегировать это на какую-то уборку. И, собственно, ну, только от силы, а не от того, что я не умею это делать. И вот мне кажется, здесь-то как раз и вот кроется история, что надо быть в состоянии «я это могу», а уже делать или не делать – это как раз такая свобода выбора получается.
Правда, вот что зумеры действительно не очень приспособлены к быту, в том числе из-за технологического прогресса, что вот из-за того, что они росли уже в других условиях, они действительно не успели привыкнуть к тому, как вести быт.
Мне очень сложно говорить за всех, но мне кажется, что, конечно, да, технологический прогресс играет роль, и такой общий быстрый темп жизни, и нежелание заниматься тем, в чем ты не видишь смысла. То есть, мне кажется, в этом дело.
Просто мне еще кажется, здесь есть обратная сторона медали. Раньше, наверное, было стыдно сказать, мне не нравится гладить рубашки, или я не хочу убираться. Вот я себе не представляю, чтобы вот моя бабушка, вспомним о бабушках, что-то подобное сказала. То есть было как-то модно и престижно быть хорошей хозяйкой, что у тебя все спорится. И стыдно было сказать, я не умею готовить. Может, ты действительно готовила невкусно, но всем приходилось это есть, а ты как бы считала, что вот я готов. А сейчас как будто бы просто еще время изменилось, и молодые люди могут, вот как только что Соня сказала, я не вижу в этом смысла, я не умею готовить, и мне это не нравится, поэтому я не буду это готовить. Я могу пойти заказать, я
вот,
могу купить.
Есть объективная реальность. Я говорю, и здесь вот действительно две стороны. То есть действительно раньше, чтобы как мой любимый пример, тоже вспоминая бабушка, клубничка. Я вот правда каждое лето, как у бабушки на грядках были эти клубники. Она сказала, что на этих грядках мы пололи их, усы от клубники там, значит, отдирали. И надо сказать, что лето это было полчаса погулять с ребятами, покататься на качелях. Это вот хорошо, если получилось. Ты там на грядках, картошка, в общем, по полной программе. И это я не про то, что ой-ой-ой, как же нам было тяжело. Но вот эта клубничка была действительно в каком-то смысле очень сладкой. И я не про то, чтобы вот всех прям, знаете, как на каторгу, на картошку, но когда у тебя есть возможность одной кнопкой эту клубничку заказать, хорошо, когда это не единственная возможность. То есть очень важно, да, я могу и вырастить, не знаю, ту же петрушку у себя прям на балкончике, но я могу эту петрушку заказать. И вот мне кажется, очень важно сейчас в век вот этих возможностей, конечно, воспитывали зумеров, то есть самые иксы, которые, наоборот, вот, знаете, как-то отдушину получили от этих технологий. И они действительно очень многие все проходили через вот эту, не знаю, отстирывание хозяйственным мылом белых колготок, я не знаю, до кровавых пальцев, но на полном серьезе. Зашивание капроновых колготок, я не знаю. Хуже, наверное, последнее такого, что, мне кажется, зумер должна просто взорвать мозг. Зашивали даже, но это, правда, только вот мама в жизни этого не делала, полиэтиленовые пакеты.
Зашивали, да. И стирали их.
Да. Да, да, и развешивали. То есть понятно, что, ну, вот это ужасно. То есть это та крайность. Но когда ты правда не знаешь, как нитку и иголку держать, и не можешь себе пуговицу пришить, это вот другая крайность. И мне кажется, просто имея очень хороший интеллект и возможности, зумеры сейчас могут так щук посмотреть. И в том же быту, там же действительно, вот мы с этого начинали, есть очень много важных вещей про вот этот порядок. Честно, не скажу, кто он. Я сказала, что если ты, например, утром встал и застелил постель, то как минимум ты одно уже правильное дело сегодня сделал. И это действительно рождает вот эту внутреннюю дисциплину. То есть ты пришел, но ты сделал не потому, что уже, а тебе правда так красиво, тебе правда так хорошо. То есть ты застелил постель, и это вопрос уже такой внутренней дисциплины. И дальше нужно посмотреть на свою там квартиру, неважно. Одна у тебя комната, или у тебя там, не знаю, 200 метров, не знаю, там дом или что-то еще. Вот как, правда, в каком мире я хочу жить? Вообще история о том, что наше окружение, и я сейчас уже немного экзистенциально, но благо у нас подкаст все-таки экзистенциальный, это действительно так психологически. То есть мы живем в бесконечном марафончике желаний, просто не осознаем это. Все, что есть, практически, ну, там на 90%, я не беру таких очень серьезных трагедий, каких-то серьезных форс-мажоров, которые там переворачивают жизнь, но вот на уровне как раз быта, отношений, отношений, с какими людьми, какая у нас работа, сколько у нас денег, как мы выглядим. На самом деле мы так хотим. То есть, когда на том же бытовом примере женщина говорит, я хочу похудеть, но при этом, да, я ем, не знаю, по 5 круассанов в день, вот тут просто был выбор. На самом деле ты хочешь 5 круассанов в день. И вот дальше надо понимать, что за любым должен, который в быту кажется, есть глубинное «хочу». То есть я хочу, не знаю, вот про себя, кстати, вот мне спрашивали 2 года назад, я реализовала историю, я очень хотела зимний сад. То есть у меня были растения, ну так, немножко цветов. А я хотела, чтобы прям, знаете, вот деревья, вот прям зимний сад. И вот думала, ну что-то же, это же, наверное, там и дорого, и сложно. Но в какой-то момент поняла, нет, вот я хочу. И на день рождения я своим друзьям сказала, потом я тут же еще нашла какую-то прекрасную женщину, которая мне подобрала именно правильные цветы. Что вы думаете, несмотря на свои командировки, график рабочего дня и всего остального, у меня все цветы цветут, с ними все хорошо. Я, конечно, нашла какие-то правильные горшки, которые там поливаешь самополивом. Они там самополивом и что-то еще. То есть дальше решается. И это в удовольствие. А для кого-то могло бы быть это пытка, как это так? Не знаю, там около 30 деревьев, там 100 раз надо сходить за водой, чтобы удалить. То есть, если вдруг ты понимаешь, что за вот этим должен там убирать кровать, гладить рубашки, мыть посуду, нету вот этого внутреннего «хочу» более глубинного, хочу уюта, хочу красоты, хочу порадовать другого человека, хочу порадовать себя, ну, значит, надо искать креативные решения и разбираться с этим. Или будут бесконечные конфликты. Хорошо, когда этот конфликт, он так... квинтэссенцию, вспоминая посудомоечную машину. Он здесь концентрируется, он действительно получается таким реально бытовым. Ну, никто не хочет, но хочет быть вместе. Но нашли же решение. Все, посудомойка, оно решилось, и прям катарсис случился, и вот она гармония.
Знаете, про зумеров и быт интересная штука. Просто вспомнила, что тут недавно у дочери сломалась молния на джинсах, и мы пришли в ателье, ну, делегировать, mm-hmm. там, значит, починить. И нам в ателье выставили, значит, по-моему, 2000 нам сказали, это будет стоить. Она открыла глаза, посмотрела. Впервые я видела эту реакцию. Обычно, ну, ой, 1000, ой, mm-hmm. ты... ой, вот это вот у нее все легко. А здесь, значит, она открыла глаза, посмотрела и прям вслух сказала: я эти джинсы на скидках за 1700 купила. Я не могу за их починку отдать больше денег. Мама, пойдем, я сама что-нибудь придумаю. Реально придумала, сделала, взяла иголку, нитку, что-то там нашаманила и носит их до сих пор, все в порядке. Вот. Я даже не лезла. Но мне так понравилась эта реакция. Вдруг что-то щелкнуло, глаза распахнулись.
Отказ зумеров или нежелание зумеров заниматься бытом, это еще какая-то форма протеста против вот устоявшихся норм, потому что и то, что Маруся сказала, например, о том, что вот наши бабушки, им нужно было показать, что они хорошие хозяйки, было стыдно рассказать, что я не хочу готовить или я не хочу убираться, потому что тебе нужно было выйти замуж, и это такие основные характеристики хозяйки, вообще то, что дальше будет влиять на всю твою жизнь. А сегодня такой большой разброс возможностей того, чем можно заниматься, и то, что не обязательно касается брака или брака, в котором действительно могут быть разделены эти функции, что есть желание как-то от этого сбросить, отказаться от этого. Потому что то, что мы видим, что вот эти бабушки, которые держались за браки и которые там всю жизнь браки прошли, это не означало, что это были счастливые браки, просто не было другого выбора. А здесь как-то хочется для себя оставить этот выбор и в разные стороны крутиться.
А я еще вспомнила, извините, про не мыть посуду. У меня еще, видите, сколько примеров. Я вспомнила, как моя бабушка жаловалась, а тетя с мамой моей вспоминали очень счастливо моменты, значит, когда они приходили с учебы или с работы домой, еще жили с бабушкой, с дедушкой, съедали то, что было на сковородке, но обязательно оставляли половиночку или четвертиночку котлетки. Угу. Или там 3 макаронинки. Ну так, чтобы вот я не доела, тут осталось кто-нибудь другой помочь. Я почему это вспомнила? Потому что ничего не меняется на самом деле. Вот молодые люди как были, вот, ну, ленноваты. Мне кажется, вот как раз, чтобы освободить себе время для вот чего-то другого. Времена меняются, технологии появляются, ну, вот это вот желание четвертинку котлетки оставить в сковородке, чтобы кто-то другой доел и помыл.
И самое интересное, когда бабушка была тоже, ну, условно, в возрасте зумеров, просто такого слова там не было, ну, кто-то в ее окружении, говоришь, понятно, что здесь еще индивидуально, тоже так поступал. То есть тут еще есть такой эффект, что, ну, зумеры, правда, сейчас еще очень молоды. Они, правда, хотят пойти, не знаю, больше погулять в парке, чем-то еще заняться и что-то еще. Реально, это же есть очень много примеров, когда люди, ну, уже там, скажем так, за 60, как минимум, в вдруг, хотя они такие бизнес-вумен или такие прям серьезные там мужчины-руководители, знаете, как это, тянет земля, что называется. Они начинают сады какие-то, причем они зарекались, у меня не будет дачи, что-то еще. То есть есть все равно определенные, ну даже, ну простите, возрастные циклы, и поэтому здесь еще момент вот этого быта, он связан именно с возрастом. Я знаю огромное количество женщин, которые стали мамами, и они прям вот, мы разбирали их конфликты с детьми, и детьми-подростками, такими ранними подростками, то есть альфа, если говорить в этих категориях, и я всегда им задаю вопрос, а вот вы в 10 там, лет, вот что, правда, в комнате бардака не было, находится, конечно же, там небольшой процент, но там, как правило, там за эту там как бы брошенную кофточку, что это разве что не пароли, то есть там те 10%, которые там наводили порядок, в большинстве своем это правда, ну вот прям через очень жесткий контроль, а большинство, правда, из серии тут прибрал, тут тряпочкой прикрыл, в шкафчик напихал, еще что-нибудь такое, а они становятся мамами, у них появляется новая такая вот модель, и действительно, они начинают вот это все вот там ценить какой-то цветочек, какие-то вот эти вот составляющие и вот этот порядок. Поэтому тут на самом деле с бытом очень важен просто возрастной момент. Но научиться это делать, чтобы это не было трагедией. Вот это как говорю, потому что ну, действительно, к сожалению, я вот видела совсем молодых девчонок, когда это приводит в крайность. То есть в офисе, то есть у меня была история, я там проводила такой ну, тренинг в очень такой неформальной форме. То есть прямо вот в офисе у них такой open space. И меня посадили за стол, и там девушка, ну, прям, я не знаю точно ее возраст, ну, мне кажется, 21-22. И вот у нее клавиатура была прям грязная. И я понимаю, что несмотря на то, что я приглашенный тренер, но это вот вопрос вообще, у меня всегда самые влажные салфетки, что-то еще. Ну, и пока время, пока собираюсь, так ненавязчиво, спокойненько, так, клавиатурку протерла, что-то здесь как-то. Потому что я поняла, что я просто не готова сейчас вот сидеть за этим столом. Но вот, смотрите, она приходит, каждый день, и вот садиться за это. Вот это вторая крайность. То есть не уметь вокруг себя. То есть это уже уровень неуважения себя. То есть это на самом деле быт все-таки, давайте откровенно, связан неразрывно с гигиеной, с порядком, чтобы, извините, те же муравьи, другие домашние животные покрупнее, да, не завелись. А они могут. Потому что, давайте откровенно, и от помоек, и от всего остального, и крысы в Москве, даже в Москве, который, не знаю, лучший город на Земле, это правда сейчас там, и чистота и так далее, они существуют.
Первая история на сегодня от Марины Чуваевой. Ей 21 год, она документалистка. Марина считает, что беспорядок – это именно беспорядок, и он будет влиять и на порядок в делах, и на внутреннее состояние.
Так сложилось, что для меня спокойствие – это равно порядок. Несмотря на то, что в моменты какого-то стресса, особенно во время сессии, особенно во время госов и диплома, не получалось вести быт так, как я делала это обычно, и какие-то вещи были разбросаны, посуда была не всегда помыта вовремя, там в холодильнике не было какой-то еды. Но, тем не менее, я все равно старалась как-то находить силы, может быть, не сразу, спустя несколько дней, но все разбирать, потому что когда что-то лежит на своих местах, это отвлекает. И я вообще считаю, что от этого термина творческий беспорядок, в принципе, не существует, потому что это беспорядок. Рано или поздно человек, мне кажется, придет к тому, что лучше, чтобы все было убрано, потому что это не отвлекает и не создает вот этого визуального шума, и, соответственно, не создает шума в голове. Поэтому для меня порядок равно спокойствие, а в те моменты, когда не получается его поддерживать, я просто объясняю себе, что ну, сейчас я не могу этого сделать по каким-то определенным причинам, и если я начну сейчас делать, я потрачу силы, которые должна потратить на что-то более важное в конкретный момент. Все-таки жизнь — это не идеальная картинка, не идеальный план, которому можно следовать каждый день. Есть какие-то обстоятельства, которые влияют на нас, и их нужно учитывать для того, чтобы жить комфортно и спокойно.
А мне, знаете, какой вопрос в голове появился вот после клавиатуры и после голосового сообщения Марины? А если ты в упор не видишь вот эту вот грязь, бардак, ты это воспринимаешь как-то иначе? Такое вообще бывает? Что это? Психика, восприятие мира или с чем это связано? Просто мне кажется, что действительно есть люди, которые просто не замечают. Вот вы сказали даже помыть унитаз. Но ты же должен понять, когда его мыть. Ты не будешь его с утра до ночи мыть. Есть какой-то момент, когда необходимо пойти и там пройти с
средством и ёршиком. В ОКР, да, вот эта
да,
вот история.
Да, то есть, ну ты же должен этот момент, извините, прочувствовать, я не знаю.
На уровне запаха, как минимум.
Да, ну такое ощущение, что у всех разная, соответственно, вот эта вот чувствительность к бардаку. И вот Марина, например, остро чувствует, а кто-то менее остро. И вот где здесь баланс найти.
Эти истории связаны даже с уровнем гигиены. Все-таки, ну, момент там запаха, пятна, липкости клавиатуры, ну, то есть какой-то пыли, когда вот это уже там слой пыли. То есть все-таки человек это замечает. Если человек этого правда не замечает, ну, действительно, это может говорить только о том, что он настолько глубоко сейчас в некотором внутреннем переживании застрял, да, и, ну, здесь я бы искренне рекомендовала обратиться к психологу, потому что все-таки человек живет, да, в своих мыслях, но он живет еще в своем теле и вот в этом мире. И вот этот контакт, то есть это единая система, человек и окружение вокруг. Если вот, ну, вообще не замечается, то есть, конечно же, значит, что-то такое происходит. Ну, простите, я скажу очень, ну, понятно, что человек, я не знаю, в тяжелом наркотическом, не знаю, там, опьянении, он не увидит, ну, и, не знаю, притоны там в фильмах, давайте так, да, которые, если кто-то видел, это, мягко говоря, не самые чистые места, да. То есть вот берем одну крайность. Другая крайность — это когда вот формулировка сначала меня немножко у Марины напугала, когда вот порядок равно спокойствие. Вот прям совсем равно. Знаете, хотя бы, помните, был знак такой математики приблизительно равно. То есть такое волнистое равно. Но в конце она очень хорошо обговорила, что все-таки мир не идеален, потому что вот, судя по голосовому сообщению, возникло ощущение, что Марина пока живет одна. А потом представьте, второй, не знаю, вторая половинка, да, молодой человек, вот он, для него порядок не равно. И это все эти, тут не кинул футболку. Да он, может, в ванну пошел после работы быстрее, чтобы, знаете, как-то вот сбросить жару там, что-то еще. А для нее будет этот триггер, то есть она начнет замечать не то, что он вышел из ванны, не знаю, приятно пахнущий, а то, что вот эта футболка тут валяется. То есть вот не должно быть вот второго крайнего перекоса. Поэтому, конечно, на 100% дать рекомендацию в этом подкасте, в какой момент мыть унитаз, наверное, мы не ответим, но мне кажется, что на самом деле каждый человек это так или иначе все-таки понимает. А то вот ему приятно, неприятно, да, и вот некоторые, ну, нормы гигиены. Некоторые попадают в ловушку, вот, знаете, чистота, действительно все, вот тогда все хорошо. И действительно, обсессивно-компульсивное расстройство, ну, оно встречается. Это когда прям, знаете, вот дотереть до каждой, вот там вот, ну, такие повторяющиеся действия. Это когда человек может, не знаю, по 3 раза мыть руки. После, ну, причем это имеется в виду не в день, а вот он пришел с улицы, вот там раз намылил, смыл, второй раз намылил, смыл, третий раз намылил, потом смыл.
Протер кран, протер
раковину. Ну, хорошо.
А полотенце,
Маруся, вы хотите поговорить об этом?
И я не из таких, я их победила.
Да, 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 вот, это здорово. Ну, то есть вот очень важно. То есть тогда получается, что просто в какой-то момент, мы не знаем, это по-разному, у кого-то действительно, да, строгость требований родителей. Это у кого-то это просто когда в стрессе, и человек там успокаивался, то есть можно медитировать там на дыхании, на состоянии, а можно тряпкой вот так вот тереть, и вот ты действительно тоже получишь в каком-то моменте, вот момент такого вот, когда опустошение, да, сознание, да, то есть такая мыслительная жвачка останавливается. И у человека на сильном стрессе в какой-то момент это соединилось. И дальше вот все, вот там какая-то стрессовая ситуация на работе, поругался там, не знаю, поругалась с мужем, ребенком, и вот начинаешь там драить сковородки. Вот это, конечно, нужно себе заметить. Ты это делаешь почему? То есть ты можешь это не делать. И вот человек с ОКРом, он это не может не делать. Потому что иначе он просто, ну не знаю, начнет кидаться на людей. Ему будет плохо, у него будет просто вот внутреннее там крайнее состояние тревоги. Вот это тоже нужно, конечно, отслеживать. Мне кажется, мы крайние точки показали, а уже найдем баланс.
Марина продолжает делиться своим опытом и на этот раз рассказывает о совместном быте. Кстати, то, что уже я немножко успела затронуть в своем рассказе о подругах. Марина разработала собственные правила совместной жизни. Это как раз то, что мы тоже уже успели задаться вопросом, какие они, вот сейчас узнаем. И быта на основе 3-летнего опыта жизни с подругами, с которыми они снимали вместе квартиру.
Во-первых, комнат в квартире должно быть столько, сколько жильцов будет там проживать. Потому что если вы будете жить в одной комнате, и у каждого будет просто свой угол, а не комната, вы не будете чувствовать себя полноправными жильцами этой квартиры, потому что вы все равно будете ужиматься. Хорошо, вы можете прожить так неделю спокойно, месяц, если у вас совпадают характеры, вы очень понимающие люди, и кого-то постоянно нет в комнате. Но все равно это начнет надоедать, и 100% обострятся какие-то межличностные конфликты. Поэтому должны быть 2 комнаты, если у вас 2. Вот, это первое. Второе отсюда следует, почему так должно быть, потому что есть пространство общее, есть пространство, ну, где вы каждый сам с собой живет. Общее пространство, ну, чаще всего это кухня, ванная и так далее, оно должно поддерживаться в том порядке, который как бы является идеальным, то есть все лежит на своих местах. А в комнате, в каждой своей комнате может вообще делать все, что угодно. Одному нравится раскидывать вещи, хорошо, пусть он раскидывает. Другому не нравится раскидывать вещи, он их кладет, как ему нравится. Вот. Все, они могут делать все, что хотят, то, что смешает арендодатель. Точнее, не запрещает арендодатель. Вот. А так это полная свобода творчества, что называется. Следующее правило — это как раз про общее пространство. Ставить на места вещи, если они не находятся там на нужном месте. Почему? Если человек один увидел, что чашка лежит не там, он ее относит, моет и ставит на нужное место. В другой раз уже другой человек заметил, что, ну, там, не знаю, мыло закончилось, и он сам молча положил и сделал. То есть, как бы два человека живут совместную жизнь и не в то же время не потакают друг другу, но и не тыкают друг другу в какие-то вот «ты не убрал», «ты не сделал». Но это идеальная жизнь, когда у двух людей сразу совпадает мнение на то, как нужно вести быт. Но, в принципе, так или иначе, спустя время он разработается, какой-то вот совместный образ идеальной квартиры, идеальной жизни, как она должна выглядеть. Вот. И поэтому главное вот как-то безопасно, спокойно в случае конфликтов обговаривать все, что не понравилось. Ну и, конечно, прислушиваться и идти на компромиссы, потому что совместная жизнь подразумевает компромиссы, потому что иначе, если не хочешь ни с кем, ни под кого подстраиваться, в таком случае тебе нужно просто жить одному, и это нужно принять как истину непреложную.
Какая мудрая Марина.
Но здесь надо отметить, Марина говорила все-таки о жизни, скорее вот тоже ваш пример, это скорее про подруг.
Угу.
То есть это надо сразу понимать, что жизнь с партнером, пусть даже вы неофициально там в браке, ну, там, не знаю, девушка с молодым человеком, это не то же самое, что две подруги с ним, или там, неважно, три подруги там снимают квартиру. То есть потому что у вас будет, ну, скорее всего, все-таки общая спальня, вот, и так далее, да, там, и общий, ну, там, туалет. То есть это вот история про, ну, скорее вот такой очень эпизодический момент, ну, не знаю, студенческой, условно, какой-то там жизни до, скорее всего, построения отношений, причем у всех трех подруг, потому что как только еще у одной подруги появится, условно говоря, парень, то это тут же будет в, как бы, внесение в эту систему, уже будет не один стакан не на месте, а уже два стакана не на месте, а ванну займет молодой человек утром. Ну, то есть это вот прям отдельная история, ну, студенческой жизни. Я думаю, что все-таки большинство примеров это про реальную совместную жизнь. И здесь, конечно, вот это понимание первичности, что быт — это окружение того чувства, да, которое ты разделяешь с человеком. Но сам по себе факт мудрости, действительно, Мария, на то, что нужно эти правила прописать, в том числе с партнером, это очень важно. Единственное, что вот прям вот я слышится вот в Марине, я прям представляю момент, вот поэтому будет здорово, если она услышит, ни в коей мере не навязываю. Она будет 100% счастлива, я в этом уверена. Но просто момент, прям молодой человек, которому вот таким тоном, даже как это аудиосообщение, будут говорить, значит так, места везде, здесь он, скорее всего, согласится. Но просто когда так, вот знаете, как это, если женщина не права, лучше согласиться, мудрость еще от бэби-бумеров, по-моему, даже не от иксов, ну вот оно примерно так же на инстинктивном уровне сработает, потому что там чувствуется, знаете, такое даже такое напряжение. И вот если нам кажется, что партнер сказал «да», но это было «да» просто, чтобы избежать нашего напряжения, и чаще все-таки от девушек скорее такое напряжение, а мужчины, ну, как бы лучше я пока соглашусь, а там как-нибудь разберемся. А потом возникают конфликты, потому что предъявляют «ты же обещал, мы договорились», а на самом деле не договорились. То есть, а нужно всегда спросить «а как ты видишь наш совместный быт», потому что на самом деле не договорились. И вот я вообще предлагаю вот в отношениях вот именно партнерских вслепую сначала вот написать, какие твои любимые привычки, что для тебя неприемлемо, что, наоборот, ты делаешь легко и тебе даже в бытовых вопросах приносит удовольствие. И каждый, не сговариваясь, это пишет. А потом при свечах, в самом приятном, не знаю, вот атмосфере, должно быть вот максимальная открытость. Начинаем зачитывать. Знаете, как это? Тайные послания от Санты. И вот действительно узнавать. Тебе, оказывается, нравится ходить за покупками. Вот, например, я тоже не люблю покупки, но вот, например, мой муж спокойно едет в магазин. Тут редкий человек, у меня нет этого, господи, аккаунта на маркетплейсах. Да, вот я не люблю это. Но у меня есть муж, у меня есть дочка, и это мне перекрывает все вопросы. Когда нам уже было купить бигуди, дочка это сделала.
Хорошо устроились.
Конечно, младшая. И, кстати, Софья, я вспомнила, с чего вы начинали, про ИИ-помощников. Я бы предложила тоже вот Марине, да, и как некому такому образу, который олицетворяет Марина, на самом деле вот прописать, чтобы не надо перекладывать вот эти вещи, закончилось мыло. Друзья, и помощники это сейчас решают совершенно прекрасным образом. Нас три человека, мы в среднем проживаем так-то, так далее. Рассчитай нам, сколько нам нужно купить туалетной бумаги на месяц, сколько нам нужно купить, я не знаю, там мыло, тогда-то, тогда-то. Он еще и бюджет посчитает, и список покупок. Дальше решить, например, кто в какую неделю, не знаю, закупает, ну или действительно уж эти бытовые вещи, правда, проще покупать через через маркетплейсы, не надо никуда ходить. Так что вот рутину, очень большое количество рутины можно действительно вот этой систематизацией передавать ей помощникам. Кстати, закупка продуктов я тоже делаю именно таким образом. Прям очень удобно.
А у меня вопрос про принудительное сожительство, а не то, которое по выбору. Вот, как я поняла из истории Марины, она все-таки жила вместе с подругами и с теми людьми, которых она выбрала. Но, например, в условии общежития ты живешь с людьми, которые тебе могут быть совершенно не близки по духу и которые совершенно не хотят идти на компромиссы, прислушиваться к тем правилам, которые ты предлагаешь, но жить вместе надо, и разъехаться вы не можете, и нет варианта найти себе съемную квартиру, потому что это дорого. Что делать в таком случае?
Как правило, все-таки в общежитиях там обычно четыре человека максимум. В комнате очень часто два, в разных образовательных учреждениях по-разному. Первое, спокойно проговаривать некое свое видение, причем самое главное через общие цели. То есть мы же все хотим, чтобы тут не завелись тараканы. В 90% случаев, все-таки базовой адекватности, люди соглашаются. То есть вот найти минимальный уровень общих договоренностей и действительно договориться на уровне даже того же дежурства, как это сделать. Вот. И второй момент, конечно, при этом срабатывает такой же эффект, как, знаете, люди работают в open space. И когда им нужно а кто-то там шумит, а у кого-то там громкие переговоры, да, они находят лайфхаки, они там делают свои документы, надев наушники, что-то еще. То есть надо понимать, что для меня сейчас обучение в этом образовательном учреждении, мое там развитие, оно приоритетнее. И да, я, извините за это слово, готов, даже потерпеть, потому что для меня сейчас, это те условия, которые вот есть. Можно так спокойненько, еще и вспомнить ситуацию, если уж на контрасте, как в каких условиях находились люди в концентрационных лагерях, и на фоне этого это будут, просто абсолютно райские условия. Я специально очень жесткий, конечно, контраст, если уж говорить про жесткость. То есть просто понимание того, а это ужасно или не ужасно, это действительно тоже, зависит от этого отношения. Когда, о базовых уровнях мы договорились, понятно, что мы не берем, если кто-то, приходит, напивается, шумит. Не хочу даже экстремальных историй, потому что это уже даже правилами, общественными общежития проговаривается. А дальше, границы – это не только когда я определил, где мне хорошо, я в своем пузырике. Любая граница заканчивается там, где начинается граница другого человека. То есть я точно знаю, что если не я убираю эту посуду, то кто, а не кто-то? Потому что конфликты возникают в двух ситуациях. Либо если границы накладываются друг на друга, мы все претендуем на эту тумбочку, либо, наоборот, есть вакуум. Мы все, скидываем мусор в мусорную корзину, но кто выносит эту мусорную корзину, мы не договорились. Вот, собственно, на самом деле всего две ситуации. Поэтому договариваемся о границах с точки зрения того, где нет таких пересечений, но и помним, что границы — это материальные, то есть это действительно чьи вещи брать, не брать. Второе — это о чем часто забывают, на самом деле, еще и психологические, и даже ментальные. То есть, никто не имеет права, навязывать каких-нибудь религиозных убеждений или о том, что нужно, ездить только на метро, а не на трамвае. Вот и в качестве примера вы понимаете. То есть есть право на свое мнение относительно какой-то истории. Когда человек понимает, что у него есть материальные, эмоциональные, физические, естественно, про это я, в первую очередь, то есть это прямо на уровне тела, то есть никто не имеет права нас схватить, там, ударить, не дай бог. То есть это вот с четким этим пониманием можно тогда действительно договориться. Но еще хороший такой лайфхак – помогать некоторые, такие приятные совместные традиции. Например, раз в месяц мы устраиваем, просмотры, находим общие интересы. Все-таки, если это единое образовательное учреждение, какой-нибудь просмотр старых голливудских фильмов с попкорном, достаем где-нибудь проектор, который уводится на стену, берем. И вот у нас есть какие-то приятные традиции, которые создают еще, такую атмосферу в нашем микроколлективе. И тогда, в общем-то, получается даже такая ресурсность дополнительная.
Предлагаю немножко развернуть нашу историю про быт и посмотреть на то, как ты соблюдаешь порядок, когда что-то принадлежит тебе, когда квартира твоя, или когда ты живешь на чужой территории, снимаешь, или это общежитие. И здесь у нас есть голосовое сообщение от Гели, ей 22 года, она продакт-менеджер нефтегазовой компании. Для нее как раз непросто соблюдать порядок, особенно в съемной квартире, поэтому она использует технологии.
Я дева по гороскопу, и вроде бы я должна бегать с тряпочкой, и все должно быть разложено по полочкам, но на самом деле во всех сферах моей жизни так и есть, кроме уборки. Уборка и быт дается мне тяжелее всего, особенно когда я живу одна. И еще, когда я живу в съемной квартире, то есть это не моя квартира, и я чувствую, что здесь кто-то жил. Мне очень тяжело соблюдать порядок, то есть я стараюсь какой-то поверхностный, но прям делать генеральную уборку мне дается очень тяжело. Несколько раз я собиралась вызвать клининг, но это тоже сложная на самом деле тема, потому что как подобрать хорошую компанию, которой я готова доверять и не сидеть как Кощей бессмертный, чахнуть там над всеми своими драгоценными вещами, когда в другой комнате кто-то убирается. Как найти хорошую помощницу по дому? Это тоже очень сложный вопрос. Мне помогли мои знакомые, и большое спасибо им за это. Она помогает мне с какими-то глобальными вещами. Так я стараюсь убираться даже с точки зрения терапевтической. И пыталась скачивать и распечатывать трекеры, где написано: в понедельник вы делаете то-то, во вторник вы делаете то-то, в среду то-то. Но на самом деле я просто забиваю на них, убираю куда-то подальше. Сейчас я сделала специальный спейс в своем приложении, где я трекаю свои задачи. Приложение называется Down, рассвет. И там вот удобная система планирования, можно поставить себе счетчик там раз в 3 месяца что-то делать. И я сейчас провожу там генеральную уборку и делаю все-все-все. А дальше пытаюсь выстроить какую-то систему. Раз в 3 месяца я делаю то-то, там меняю штучки для моли, и раз в 2 месяца то-то, там каждую неделю то-то, каждые 3 дня то-то. Это меня дисциплинирует, и я вроде себя заставляю, что вот чуть-чуть задач. Но очень тяжело после работы себя заставить, поэтому это все свалится в выходные, и получается, что я живу целую неделю будни работаю для того, чтобы потом в выходные убираться. Это очень тяжело. Но это такая моя одинокая бытовая жизнь. И это правда очень сложно. Но когда своя квартира, надо все-таки ремарочку сделать, либо свой дом, то есть вот когда я жила в родительском доме, мне было реально классно убираться. Я абсолютно спокойно могла это делать. И вот проблемы с уборкой возникли только в взрослой жизни. И я даже не знаю, с чем это связано. Больше с тем, что это не моя квартира изначально. И, ну, то есть моя квартира, она не была изначально сделана под съем. То есть тут жили люди, жили аккуратно, но все равно я чувствую чужую энергетику. Когда в своем жилище, это реально по-другому ощущается и классно. Какой-то совет, как поступать в такой ситуации? Можно ли это вылечить? Может быть, не надо с этим бороться и просто принять клининг как что-то такое обыденное? И тогда, может быть, будут какие-то советы, как подобрать хорошую компанию, как не бояться, довериться.
Вот сколько вопросов.
Да, тут очень эксперт от девы, да, это очень хорошо. Ну, смотрите, тут действительно целый комплекс моментов. Первое, давайте вот самый такой яркий момент разберемся с понятием «моё, не моё». Вот чуть-чуть уйду в сторону, как более глобально, потом будет понятна более локальная история. Я родилась когда-то в Петербурге, там получилось то, что вышла я замуж, что уже более 21 года я живу в Москве. И вот Москва, конечно, и сейчас очень красивая и так далее, тогда все было чуть-чуть по-другому, но дело не в этом. Знаете, я была такой истинной петербурженкой, которая могла провести просто, я не знаю, там, по везде, про экскурсии, как угодно. И для, я помню, я там приехала, и что-то мне нужно было куда-то пройти, и Google карт еще, знаете, Яндекс карт не существовало, и спокойный вопрос для Петербурга, как пройти к библиотеке, что называется, вызывал у людей вокруг, знаете, такое ошарашивание, от меня отпрыгивали. Ну, разве что я думала, может, я что-то не так, не вроде прилично одета, все хорошо. И я вот тогда помню вот это вот на контрасте ощущение дикости, что столько людей. Я помню, я приезжаю к мужу и говорю, знаешь, мне кажется, ты единственный коренной москвич в Москве. Знаешь, кого я не спрашиваю, все вот обычно приехали. Вот извините, но у меня было ощущение вот попользовать этот город. Вот у меня было очень ярко, я немножко громко говорю, тогда там девушка там на работе, он сказал, ты не понимаешь, в Москве так нельзя, либо ты, либо тебя. Ну, вот какие-то, я говорю, ну, я так не жила, и дальше жить тоже не собираюсь. И вот это вот очень важно. То есть ты приезжаешь в город, ты его изучаешь, ты понимаешь, что ты можешь сделать для него. Ты любишь этот город, даже если ты живешь здесь год, например, да? И вот точно так же теперь мы с такого масштабного, да, переносим это на квартиру. Вот в этот момент это твоя квартира. Да, ты не можешь там переставить стену, но, во-первых, какие-то вещи, если надолго, очень часто можно действительно и согласовать. Да, изменения, что-то еще. И даже вот эти нюансы, ну, извините, там вот другие подушечки, но это будет твой цвет, твоя энергетика, о котором сказали, ну, действительно, вот в сообщении. То есть вот очень ключевой момент – это вот моя, не моя. Вторая история. Я думаю, чуть-чуть тяжелее из родительского дома, потому что так что-то оставалось за кадром. Я думаю, что какие-то вещи вещи, заботливые все-таки мама-папа, там, не знаю, где-то стирочку заодно вместе положили, что-то еще, и просто, ну, не знаю, мусорное ведро, ну, не знаю, что именно в семье, но, безусловно, какую-то составляющую большую перекрывали родители, и это было незаметно. Ну, поэтому здесь нужно просто весь список составить. Ну, а третья тоже глубинная история. Смотрите, почему мы делаем или не делаем те вещи? Почему мы там ходим в фитнес-зал или не ходим? Почему мы там, не знаю, изучаем язык или не изучаем? Потому что если нам просто сказали, ну вот надо, то не срабатывает. Это уровень среды, а есть уровень ценности внутренней. То есть нужно докопаться реально у нашего слушательницы, а вот что для нее важно? Для нее уровень, ну, скажем так, вот уборка, как вот у Марины, да, которую мы слушали, как покой, как спокойствие, как вот уют вокруг, у нее этой ценности нет. И на это надо действительно признать. Для меня ценность, я не знаю, свободы, творческого беспорядка и что-то еще. Но в любом случае надо подумать, есть понятие не просто уборка, а эргономика. То есть, скорее всего, сделать это удобным. Может быть, я не знаю, у нее очень много футболок, или наоборот, у нее все сплошные платья, поэтому ей нужно эти места. И просто такую купить вешалку, у меня был кейс, да-да-да, на который вот просто только, вот только эти вешалки. Вот у меня был кейс как раз у такой достаточно молодой девушки, и нашли очень недорогое в результате решение, потому что она поняла, что ей вот просто вот такие шкафы там, купе, которые были неудобны. Все у нее в комнате, у нее огромная какая-то там кровать, такая творческая девушка, и огромное количество у нее было платьев, и вот они все у нее висят вот просто вот так вот на вешалках.
И она любуется.
Да. Она легко выбирает наряды, она перестала опаздывать. Я почему сейчас вот это вспомнила, что ее запрос-то был, что я вообще все время опаздываю, наверное, со мной что-то не так, вот тайм-менеджмент. А выяснилось, что все на самом деле вот вообще в эргономике пространства
обалдеть,
вокруг.
Обалдеть, как интересно.
Поэтому очень важно понять, какие реально ее вот ценности сейчас в моменте. И все действительно в общем-то, наладится.
Ну, помогите Геле решить, нужен ей клининг, помощница по дому, и как бы плохо это или хорошо, и как постараться довериться даже в чужой квартире, в съемной, людям, которые вот чужие приходят, у тебя убирают и
но
не переживают.
Ну, тут, кстати, наоборот, легче. То есть мы же говорили, то есть клининг – это хорошо. Важно одно. Я это делегирую не от беспомощности, а делегирую, потому что мне нужен ресурс. Например, для меня ценность действительно отдыха. Я хочу пойти вечером погулять, посидеть в парке или в выходные, там, в бассейн сходить, не знаю, спортом заняться, с друзьями встретить, а не убирать. Абсолютно нормальная ценность. Отлично, но думаю, что ну, техническую задачу найти все-таки правильную рекомендацию, это просто не формат подкаста. Круг знакомых и разные сервисы, они позволяют решить эту задачу. То есть, конечно же, это легко, но сделать это своим и чувствовать там хорошо, и понятие эргономики точно нужно ввести в свою жизнь.
Сделать это пространство наиболее для себя комфортным и не думать, что это что-то чужое, а сделать так, чтобы энергетика тебе подходила и, соответственно, спокойно делегировать либо клинерам, либо помощнице по дому уборку. А не могу не спросить, а что делать тем, кто убирается перед уборкой, перед тем, как придут клинеры или домработница? Вот да. Где в нас вот это сидит, что
это
как
сидит
же так
хорошая
она
девочка.
Же придет убираться, а все равно
и
увидит, выходит,
что мы живые люди,
да,
мы едим.
Да, и поэтому ты помоешь унитаз, ты помоешь ванну, ты все вещи
а по потом заплачешь разу. Человеку.
Да, как ну, это работает? Да. Ну, таких же много людей.
Много, много. Это, ну, условно, да, так обобщенно, можно сказать, это вот такой синдром хорошей девочки. Знаете, вот особенно предыдущее поколение очень сильно воспитывали удобным для общества, потом удобным для родителей, и только потом что осталось, если осталось, а зачастую ничего, удобным для себя. И вот эта вот история, что я хочу быть, для меня почему-то важнее, даже не для семьи. То есть то, что мне, извините, муж спотыкается, не знаю, там, мои какие-то вещи или что-то еще, да, мне почему-то не важно, да. А вот что там уборщица подумает, мне важно. То есть здесь однозначно есть некий такой вот момент, что мне важно вот быть удобным для общества. Здесь надо понять, я в другой роли. То есть действительно, если я это хочу делегировать, я, это осознанное мое решение, да, вот можно сказать, что решив эту задачу, не убирая перед уборщицей, это будет еще и классным психологическим, терапевтическим актом. Но я знаю людей, которые говорят, мы в дом никогда. Почему-то люди очень глубоко обеспечены. Не знаю, там генеральный директор из знающей компании, он сам мужчина такой уже, ну там, около 50, я точно возраст не знаю, генеральный директор крупнейшей компании, он сам пылесосит, даже не жена, а он сам пылесосит по субботам и так далее. Но он это признает. Он говорит, да, я вот в дом только пускаю людей, то есть мой дом – моя крепость. И это осознанно, это четкая ценность. Здесь точно не та история, да? Есть именно вот это вот желание, ну, как бы быть хорошими для других, что скажут. Поэтому, конечно же, здесь это прямо для себя вот, ну, вот разобраться. Да, я позволяю себе быть. Либо есть вторая история. Я правда вот хочу жить так, но тогда я живу не перед уборкой, это убираю, а действительно я каждый день так живу. Я, извините, там была в туалетной комнате, я после себя вымыла ванну, я вымыла, ну, там, почистила зубы, я тут же вымыла раковину. И есть такие люди, которые понимают, да, собственно,
но это не мой ОКР, уровень. Это просто комфорт, соблюдение своего комфорта.
Это соблюдение своего комфорта, и под это перестраивается. Я просто правда каждый раз, а не после уборки, когда вхожу в ванную, хочу видеть чистую раковину, а не там с пятнами зубной пасты. Не буду про другие пятна говорить. Но вот этот момент. И это честное признание. И, посмотрите, у этого человека находится на это время, находится ресурс. Тут же удобно, находится какая-то полочка для перчаточек, а не из другой ванны нужно идти искать. Ну, то есть, все, если это честная история, я называю это такой эффект пазла, то тут же под это начинается, как бы все выстраивается. А если нет, это для меня такой ужас, я должна где-то найти, а тут средство закончилось, не знаешь, когда. Ну, в общем, понимаем, не будем масштабировать, значит, это нет. Это про мой страх, да, вот что обо мне скажут. Всем нравится, мы точно не будем. И уж если, ну, как подумать, что мы не нравимся уборщице, наоборот. Друзья, мы даем этому человеку работу. Соответственно, скорее, как минимум в этом мы ему нравимся. Вот. Поэтому, а фактически, если в какой-то момент, ну я же все убрала, наверное, ее не надо приглашать. Надо приглашать реже. Будьте меньше нравиться.
Завершающий на сегодня голосовое – это снова Геля. Она рассказывает о том, что если ведет быт с кем-то, все становится сразу проще, и она даже чувствует себя бытовым тираном.
Когда же я живу с кем-то, я абсолютно другой человек. Во мне включается резко дело, и я просто не люблю хаос. Я понимаю, что когда я его сама создаю, хаос — это система. А когда я создаю хаос с кем-то, это уже не система. Поэтому я становлюсь бытовым, наверное, тираном. Особенно если это человек не из семьи, либо пока не часть моей семьи. Я прям прошу там какого-то соблюдения, плана, расписываю план, что там делать. Не то чтобы ругаюсь, но, наверное, не очень приятно спрашиваю, почему там не вымыть за собой посуду. Мне кажется, когда вы вдвоем и у вас ограниченный набор, например, посуды, легче ее помыть.
Ну, конечно, мы говорим просто о некой такой внутренней, на самом деле, ну, тревоге. Угу. Вот, и, ну, мы чуть уже касались этой темы, когда что-то, вот чем хороша готовка, например, чем хороша уборка, почему очень многие любят вот даже садоводство, вот смотрите, не было ничего, а тут пирог. Все было грязное, а тут чисто. Быстрый результат. Mm-hmm. А в нашем мире, где, как я говорю, мы все жертвы интеллектуального труда, ты мог работать, что-то там, и много букв, что-то еще, а вот прям вот физически ты это не чувствуешь. И, конечно же, в этом смысле вот обязательно включение в свою жизнь, даже терапевтические, по-моему, наши участники тоже об этом говорили, какой-то уборки, готовки, вышивание крестиком, я сейчас не утрирую, то есть любое рукоделие тоже потрясающе работает с этим. То есть это вот первая моя рекомендация. Вот прям поработать вообще со своим состоянием, чтобы состояние тревоги, оно было более управляемо. А второй момент, конечно, ну, когда, с одной стороны, хорошо, что она сказала, что с кем-то становится легче, но легче как? Тут чуть-чуть тоже вот эффект, про который мы говорили. Вроде как, это же нехорошо, что будет что-то вот, неправильно. Но мне кажется, это скорее про ее дискомфорт, что кто-то еще рядом находится и не договорились. Поэтому там даже была в последней фраза, а вот мне кажется, что ну, если посуды там немного, ее проще помыть. А это точно было проговорено? Потому что другому кажется, может, наоборот. Надо, если посуда, это надо прям дождаться, когда ее всю уже там вот выгрузим, есть такие люди, а потом все разово помыть. Поэтому ну, это уже точно про договоренности. Но мне кажется, здесь вот мы про это уже говорили, что момент быта связан очень сильно для прекрасных зумеров просто с этапом прекрасной молодости. Здесь столько интересов, столько еще возможностей самореализации. Конечно же, быт не должен отнимать это время от творчества, общения и самореализации. Техническими средствами, клинингом, любыми другими моментами, то есть это можно разрешать.
Какие вдохновляющие слова.
А ваш сын, когда съезжал 20-летний, вы ему какие наставления давали?
Мы к этому учили? Да, ну вот когда я говорила про этот чек-лист, естественно, я тоже, исходя из этого, мы все это проговаривали. Я могу сказать, что он умел готовить борщ.
Wow.
Да, вот так на секундочку. Каждый Новый год он к нам все-таки приезжает, и оливье за ним. Это причем его, да, история. Вот, что сейчас мне... Ну, я так честно...
А он приготовил оливье и сам посуду сложил куда надо? Или он вот
ну,
так
это
вот...
уже, конечно, высший пилотаж, да. Вот. У дома, вот у него, кстати, ну, поскольку он живет один, да его правила. То есть тут важно делегировать. Я точно... То есть он прям сказал, да, я вот там 2-3 дня у меня... копится.
Ага.
Да, да, у него вот, ну вот по-другому. Но он это четко понимает, четко признает, и он вот у него так, ему удобнее такими циклами. Он и работает, и на вечернем учится, причем достаточно прилично там ездить, и я понимаю, что, ну да, вот этот момент вечерней усталости, это нормально. Вот, поэтому, ну тут, знаете, если отпустили, то тогда уже, ну, нельзя диктовать правила. Но самое главное, то есть я знаю, что он может. Сейчас он, ну, как хочется сказать, к сожалению, конечно, вот он прям раньше, когда только переехал, он готовил больше. Сейчас он больше стал уже где-то и покупать еду готовую, что-то еще. Честно сказать, что меня это не расстраивает, немножко расстраивает, но опять-таки я... это моя проблема, что я из этого расстраиваюсь. Что меня радует, то есть это, по крайней мере, не какой-то регулярный фастфуд, а все-таки можешь прям купить. Там сейчас много есть магазинов, там, не знаю, те же котлеты с рисом или что-то еще. То есть мы там обсуждали, и я поняла, что да, этот вопрос, в общем-то, решен с базовой уборкой, то есть базовая стирка, базовая уборка и, соответственно, готовка. Вот. И что меня очень волновало, это, правда, очень важно, это, конечно, вот чуть, может быть, отдельная тема, это вот медицинская бытовая uh-huh. история, когда мы отпускаем ребят, потому что, ну, это важно, может заболеть горло, может быть, не знаю, простуда, голова, что-то еще, и вот что делать в этой ситуации, как народными средствами, тут вспоминаем бабушек самыми добрыми словами, до сих пор искренне считают, что клюквенный морс в первый момент, это просто мощнее любых, может быть, у меня психосоматика работает, у меня так работает, у моих детей тоже. Я в это очень верю. Вот, поэтому найти вот эти вот моменты, это очень-очень важно.
Маленький вопрос под занавес. Вот я сейчас представила, как аккуратненько мама в квартиру заходит своим ключиком, зная, что сын либо на работе, либо на вечернем. И тихонечко тут потерла, там потерла, здесь посудку помыла, немножко приготовила, сделала вид, что ничего не было, ушла. Вот как с такими родителями разговаривать, которые гиперопекают и считают, что ребенок, неважно, девочка или мальчик, не справится. И вот залезают в жизнь, хотя молодой человек вполне себе справляется. И вот у него есть свои ритуалы, свой чек-лист, все схвачено. Но нет, вот надо обязательно.
Ну вот, Марусь, я вот прям не такая мама совсем. Я без предупреждения даже не приеду. Вот. И действительно есть такие родители. То есть здесь надо... А почему? Вот если надо к мамам, да? Вот действительно чаще это мамы, конечно. Это просто... Вот почему ты не доверяешь своему ребенку? То есть это вопрос, на самом деле, доверия. И вот это действительно нарушение тех же самых границ. Что такое? То есть это надо садиться и поговорить. И здесь я, кстати говоря, поскольку это обычно уже зумерами происходит, я часто именно зумерам говорю, вы поговорите с мамой. Причем это разговор примерно следующим. Вот, а что самое страшное, чего ты опасаешься? Вот что случится? Ну вот что, да? Мам, вот ты чего больше всего боишься? Uh-huh. Вот что вы забыли? Говорят, крысы прям не прибегут. Сделаю так, это вот так, а это я решаю так, а это я заказываю там. И когда мам таких тревожных информируют, рассказывают сами их дети, мамы такие, ну все хорошо. И успокаивают.
Хорошего сына воспитала.
Да, да, или дочку, да. И мамы становятся счастливыми. Поэтому давайте вот, когда зумеры будут честны с собой и так хорошо разговаривать с родителями, они еще и своих родителей счастливыми сделают.
Как жить жизнь, наверное, в ладу с бытом?
Если быть в ладу с самим собой, со своей тревогой, со своими страхами, с честностью, с пониманием, а какой я хочу видеть мир вокруг себя, как на микроуровне, это вот там моя комната, мой дом, моя квартира, да, так и на макроуровне, вот в этот момент все начинает выстраиваться внутри, и действительно быт тоже начинает выстраиваться, потому что он продолжение, да, вот этого внутреннего состояния.
Это был 23-й выпуск второго сезона экзистенциального подкаста «Как жить жизнь» Фома и Йола. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Пока-пока!